Критва, обратив в Ватсам, в теленка, Сураганаха, полубоги, Индрам, Индру, царя небес, Сомам, нектар, Адудуган, надоили, Хиранмаена, в золотой, Патрина, сосуд, Вирьям, силу мысли, Оджага, силу чувств, Балам, физическую силу, Паяга, молоко. Перевод и комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады, Ачарья, основатель ИСККОН. Шрила Прабхупада ки джай. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и надоили из земли нектарный напиток Сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Комментарий. В этом стихе слово «сома» означает «нектар». Сома – это напиток, изготовляемый на всех райских планетах, начиная с Луны вплоть до владений полубогов в высших планетных системах. То есть есть планетная система выше Луны. Сварга. Этот напиток придает полубогам остроту ума, освежает их чувства и делает их тела сильными и выносливыми. Слова Хиранмаена Патрена указывают на то, что сома – это необычный спиртной напиток. Полубоги не притрагиваются к алкоголю. В то же время сому нельзя назвать и лекарством. Это особый напиток, который доступен только на райских планетах. Он не имеет ничего общего со спиртными напитками или энергетиками, да, которые предназначены для демоничных людей, о чем будет сказано в следующем стихе. Намо Вишнупадая Кришна Приштая Бутаре Шримати Бхакти Виданта Свамини Тинамини Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Паштетя Дештами Омагьяна Тимирандасья Генанджана Шалакая Чакшурун Минитам Йена Тасмай Шри Гураве Нама Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свабадантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатан Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамшча Хе Кришна Каруна Синдо Динабандо Джагатпати Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Гуранги Радхе Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Брие Ванчакалпатарубьяшча Крипа Синдубья Евача Патитанам Паванибью Вайшнавебью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Мукам Кароти Вачалам Бангум Лангайте Игрим Яткри Бадамхам Ванде Шри Бхагавад Гита Дхаранам Итак, мы изучаем очень интересную историю. Историю о том, как Махараджа предходит землю. И сегодня говорится о Сома-расе. Я хотел немножко отойти назад, чтобы мы вспомнили с вами вообще, как появился этот рассказ появился. Почему это важно? Потому что Здесь описываются деяния Махараджи Притху. И ну, вообще Махараджа Притху это и само вот его прославление имеет очень важное значение. Шримад Бхагаватам называется Амала Пураной. Это означает, что в Шримад Бхагаватам нет ничего лишнего, даже слова лишнего. И все, что здесь, все истории, которые описаны в Шримад Бхагаватам, и уроки из них имеют исключительно духовную составляющую, бескомпромиссно духовную. Мы знаем, что ни одна другая Пурана не называется Амала Пураной, хотя есть много Пуран, из них 18 главные, из 18... Такое чувство, что мне надо либо вообще без микрофона, либо мне надо прямо вот так говорить, потому что как-то, ну, как будто я от него завишу от микрофона вообще во всем теперь. Микрофона мы не можем даже как мне читать, только непонятно с микрофоном. Жизнь, скоро будем все с кислородными масками ходить. То еще раз. Так вот хотя бы. О, там что-то. Так делаешь, и он... О, вот, ладно. Это уже на усмотрение Алексея, что с ним совсем делать. Смотрите, то есть Шримад Бхагаватам это книга, лишенная каких-то... Ну, да, я говорю, что есть 18 Пуран, из них 6 Пуран называются Сатвика, Вишну Пурана, Падма Пурана, какие-то еще Пураны туда входят. 6 основных, самых главных Пуран. Можно сказать, что они самые главные, потому что они в гуне благости. Вот и в их числе также находится Бхагавата Пурана. И хотя мы понимаем, что Бхагаватам не принадлежит гуну материальной природы, но тем не менее он перечисляется в этом списке. Потому что внешне Бхагаватам выглядит как Сатвика Пурана. Но по сути это произведение Амала Пурана или книга, не имеющая вообще никаких материальных целей, не ставящая. Если Сатвика Пурана означает Пурана, которая ставит задачу ну, очистить людей, возвысить до гуны благости. Но Бхагаватам сразу говорит «Дарма проджита кайта вотра парамо нирмаца ранам сатам». С самого начала он отбрасывает всякую мирскую религиозность, включая гуну благости, и говорит исключительно о Бхагавата-дарме или о деятельности души. Вот. И поэтому все остальное, все, что рассматривается в Бхагаватам, в Шримад-Бхагаватам, это либо, то есть в Бхагаватам рассматривается либо непосредственно деятельность души, Бхагавата-дарма, или Акинчана-бхакти, вот. Либо это то, что необходимо, или то, что непосредственно связано с чистым преданным служением Кинчана Бхакти. Так, например, в Бхагаватам есть много историй о том, как не надо делать. Да, история о том, как люди падают жертвой Майи. Есть около 4%, 4 или 5% глав Бхагаватам говорят о Варнашрама Дарме, например. Тоже как о необходимой составляющей. Вот, и поэтому вот эта история Махараджи Притху очень важна для нас. Нам нужно извлечь из нее уроки практически. Я хотел немного вспомнить, как появилась вообще вся эта история. Буквально в нескольких словах. Когда началась эта история с Махараджи Притху? Еще в 14 главе. Даже ну, раньше они упоминания были, но описание как таковое пошло в 14 главе, когда описывалась история Махараджи Вены. Вот, и там было несколько разделов, я просто упомяну, чтобы оно у вас как бы, ну, появилось еще раз. Во-первых, 14 глава, там повествуется о Махарадже Вене, о том, как браманы пришли к Вене и стали ему говорить, что, ну, ты не прав, правильно делаешь. И первые слова, которые произнесли браманы, первое слово было «дарма». Они сразу стали ему говорить о дарме. И вот как бы вот это, ну, очень важное слово. Шрила Прабхупада в комментарии тоже говорит о Варнашрама дарме, о том, что дарма означает, что люди, каждый исполняет свои обязанности для удовлетворения Верховного Господа. Затем возникает еще одно важное понятие – это яги. И что такое яги? Описывается в 14 главе, что существует в этом мире определенные браманы, объясняют Вене Махараджи, что существует определенный миропорядок или мироустроение, когда совершается яги. И что такое яги? Механизм яги они описали ему, что существуют полубоги, которые являются посредником между человеком, точнее даже не человеком, а человеческим обществом и Богом. Вот. И они объясняют ему, что любая яги состоит из четырех элементов. Это важный момент, тоже, пожалуйста, помните себе, если вы записываете. В 14.21 они говорят, что каждая яги состоит из четырех элементов. Во-первых, это цель, амара, они говорят. И здесь можно по-разному трактовать то, что они говорят. Амара означает девы, с одной стороны, или полубоги, но также амара означает бессмертие или вайкунха. Вот. Второй элемент – это знание или веда майя, они говорят. Три веды, три веда майя. И это тоже можно понять по-разному. Видаешь, сарва рахамава веди, в конце концов, цель всех вед – познать меня. Затем ингредиенты поклонения этой яги. Это называется дравья. Это интересный момент. Обычно, когда мы говорим о яге, мы говорим о масле или о зернах. Но браманы здесь дают как бы общее определение. Они говорят дравья. Дравья – это все, что мы можем принести. То есть это означает, что сам принцип яги, вселенский принцип яги, не ограничивается какими-то, ну, какой-то конкретикой, вот обязательно. То есть, например, вот яги – это обязательно означает ги, или яги – это обязательно означает зерно. Вот. И на практике мы понимаем, что в век Кали, например, яги означает санкиртана яги. Вот. И это не противоречит принципу яги. Хотя кто-то может сказать, ну как, яги же означает вот конкретно. Второе знание. Второе знание, третий ингредиент – дравия. Вот. Итак, дравия означает, может быть, разное. Это как бы корневое или, ну, как общее смысл, общее слово дравия. Вот. И четвертый элемент яги – это метод. Метод совершения яги. И метод, который они провозглашают, браманы, это аскеза, тапа, тапа-майя, они говорят. То есть любая яги должна иметь вот эти вот четыре составляющих. Вот, и они объясняют ему, что тогда, как этот механизм работает, когда люди через браманов, человеческое общество, и вот это тоже важный момент, потому что обычно мы думаем, что как бы современное общество воспитывает нас в таких... такая цивилизация сейчас, что человек, он как бы изолирован от всего мира, да, что наша связь со Вселенной осуществляется через спутники или там через Хаббл, да, вот, но не через именно, ну, естественные какие-то механизмы полубогов. И здесь вот они, ну, браманы эту вещь подчеркивают, что есть браманы, священники, да, жрецы, которые соединяют человеческое общество с полубогами. И полубогов они называют двумя словами – сура и кала. Кала означает частички Бога, представители Бога, иными словами. Вот это немного о механизме яги, который провозглашают браманы, и он здесь воплощается. То есть эта тема переходит сюда, на страницу этой главы. Сейчас мы увидим, как. Затем был второй раздел. Тут несколько всего разделов я расскажу. Второй раздел был большой. Это ответная речь Махараджи Вены, в которой он сделал очень важное утверждение. Он, собственно, в чем была загвоздка с Махараджи Веной? Что он подменил... как бы он две вещи сделал. Во-первых, он стал говорить о роли кшатрия или царя, и во-вторых, он стал говорить о роли брамана. То есть браманы уже ему объяснили, кто такие браманы. Вот. Но Махараджа Вена решил переиначить всю эту вещь. И он говорит по-своему, что у браманов браманы на самом деле служители царя. Вот. И что царь это сам Бог. И, собственно, в этом есть какой-то смысл, в том, что говорит Вена. Это не просто глупость. Потому что, действительно, Сарва-Дева, ну, там, как это про царя тоже говорится, да, Нара, что Нара-Дева, царя называют Богом среди людей, что... И действительно, в шастрах мы очень часто находим утверждение, что царь является представителем Бога, и поэтому его нельзя критиковать даже. Царя, правителя нельзя подвергать вообще никакой критике. Потому что царь воплощает в этом мире принцип власти Господа. И если общество начинает как бы, посягать или, ну, на власть царя, узурпировать ее или свергать царя, то это подрывает в них очень глубинные принципы. Принципы иерархии вообще в целом. То есть подчинение высшей власти. Этого делать ни в коем случае нельзя, поэтому веды как бы очень... так, ну, гиперболизировано даже, ну, то есть, как бы, вот прям вот под увеличительным стеклом показывают, вот царь, и вообще нельзя посягать на его власть. Нужно принять его как Бога среди людей. И вот, но здесь есть философская подмена, как бы, и даже логическая подмена того, о чем, в том, что говорит Махараджа Вена. Потому что, если мы, например, скажем, что, ну, вот эта книга, да, Бхагавад-гита, вот, она это сам Кришна, это правда? Да, это правда, да. Но каким образом она Кришна? Не потому, что ее составляющая это Кришна. Ну, это тоже Кришна, но это материальная энергия Кришны. Вот. Эта книга, это Кришна не потому, что она сделана из обложки, страниц и переплета, да, какого-то краски. Вот. Не из-за этого она Кришна. Она Кришна из-за того, что здесь суть, то есть трансцендентное знание, послание Кришны. Поэтому эта книга не отлична от Кришны. И что говорит Вена? Он говорит, я, говорит, царь, я Бог. И это правда. Но не в том смысле, что он как бы на определенном месте книга стоит или из чего-то состоит. И царь поэтому Бог, потому что он, ну, положение какое-то занимает. Но царь Бог, то царь представитель Бога, и поэтому он Бог. Сакшат Гари, мы про духовного учителя так говорим, и также мы можем сказать про царя. Да, он Бог среди людей, но в том смысле, что он является проводником этого трансцендентного послания Бога. И каково послание Бога всему миру? Оно на самом деле очень простое. Возвращайтесь, нечего вам здесь делать. Вот. И для того, чтобы вырваться из этого безумного ночного кошмара, живому существу нужно восстановить связь с Богом. Да? Это называется ягья. Поэтому царь, его обязанность, хотя с одной стороны его обязанность это поддерживать порядок в обществе, но в конце концов его обязанность в том, чтобы помочь людям вот в этом упорядоченно вернуться домой к Богу. Вернуться домой к Богу, в этом его цель. И когда Махараджа Вена что сделал, он отрезал вот эту главную цель. Хотя он по форме принял, сказал, смотрите, это же, ну, как Падманабха рассказывал, он какой-то преданный у него взял книгу, читает, как эта книга называлась? Шикшагуру, что ли, что-то такое. Ну, что-то какая-то у него взялся, говорит, а о чем эта книга? И Падманабха говорит, ну, вот о том, о том. Он такой, вы уверены? Ну, да, я уверен. Говорит, не, вы точно в этом уверены? Ну да, я уверен, как иначе. И он уже стал сомневаться. Вот, и потом этот человек ему возвращает книгу. Падманабха Прабху открыл. И там, ну, я не повторю, то, как он это рассказывает. Но, в общем, оказалось, что обложку перепутали. в типографии. И там была какая-то по биологии или там по зоологии какая-то книга. Вот. И вот так же здесь. Хотя Махараджа Вена, он был царем, Нарадева, но начинка-то была полностью подменена. Полностью. Вот. Это то, что произошло. И, но Махараджа Притху, затем, да, следующий раздел, там также важный момент говорится вот в этом разделе, где мудрецы, Шрила Прабхупада объясняет в комментариях, что мудрецы только и думают о благе обычных людей, о благе народа. И это выражается в том, что они дают им трансцендентное знание и утверждают в обществе варнашамадарму. Вот эти две вещи Шрила Прабхупада в комментарии к 14 главе, там 25-26 стихи, можете посмотреть. Вот, то есть мудрецы понимают, что людям нужно вот это духовное послание, и им нужен порядок или определенное устроение общества, которое поможет им воспользоваться этим посланием. Варнашрама, чаравата, как это? Вишваксена катха, нет, варнашрама, чаравата, начататто шакаранам. Этот стих говорит, что смысл варнашрамы или устроение человеческого общества в том, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, в том, чтобы у людей развивался вкус к слушанию Кришна-катхи. Вот. И так это просто несколько слов о том, какая там ситуация произошла. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, что в комментарии, что браманы, кшатрии и вайшнавы – это три категории людей в обществе, которые все время должны помогать людям в их страданиях. Вот интересно, три категории людей выделяют. Вайшнавы, браманы и кшатрии. Это самые верхи или самые лидеры, самые главные настоящие лидеры общества. Вот. И они, ну, собственно, там еще есть несколько моментов, но я вот хотел на этом заострить тоже. Это одна из важных тем. И затем появляется Махараджа Притху. Собственно, сейчас мы постепенно подходим к этой теме. Махараджа Притху появляется, и сразу же он как бы контрастирует на фоне Вены Махараджи, прежде всего своим трезвомыслием и смирением. Он сразу же говорит и своей преданностью Богу. Он говорит, что это в конце 15 главы, он говорит, что вы не должны меня прославлять, да, мы подробно это анализировали. Нужно прославлять Бога. И тогда эти суты, магадхи говорят, ну ты же есть Бог, ты же есть Бог, вот мы тебя и прославляем. И Махараджа Притху тогда тоже важный принцип говорит, нет, вы должны прославлять человека только за его совершенные дела, за его подвиги. Поэтому не спешите меня прославлять. Вот и затем тогда мудрецы, точнее эти суты, магадхи под руководством мудрецов всю 16 главу прославляют Махараджу Притху уже за, ну как бы там, ну там тоже есть свои объяснения, почему они это делают, не принципиально. Но они выделяют 4 его подвига основных. В 16 главе говорится о 4 основных подвигах, которые совершил. Интересно, что эти подвиги на самом деле перечисляют женщины, присутствовавшие также. То есть они сначала их перечислили, а потом мудрецы прославили эти подвиги. Или наоборот это было. Ну, не принципиально. В общем, это было 4. Какие, помните, какие 4 подвига основные, которые в своей жизни совершил Махараджа Притху? Для земледелия, да? Да, первое, он разровнял землю. Ну, это второе, точнее, но, скажем так, первое, как по мере перечисления. Он разровнял землю. Второй какой поступок? Да, он совершил 100 ашвамедха яги. Это второе. А? Ну да, 99. Третье? Ну, да, он подоил землю. Третье. И четвертый подвиг. Об этом читали мы уже. Он общался с Санат Кумаром и благодаря этому достиг совершенства в жизни. То есть в 16 главе описываются эти подвиги Махараджи Притху. И основные они были такие. Сначала он подоил землю. И мы сейчас скажем, что в этом такого было особенного, подоить землю. Второе, он разровнял землю, сделал ее пригодной для сельского хозяйства. Третье, что он сделал? он совершил ягью, или, собственно, собрал все эти плоды. То есть это последовательность определенная. Он подготовил землю для жизни, сделав две вещи с ней. Вот затем он собрал плоды этой деятельности, провел ягью с ними, и, осветив свое сознание общением со святыми во главе с Санат Кумаром, он достиг цели жизни. То есть здесь сразу нам показано, что его жизнь, Притху Махараджа, это пример того, как должен прожить человек в целом, и тем более правитель кшатри. Он совершает свои обязанности, затем он подносит их Верховному Господу, но не просто как ритуал, а делает это под руководством чистых преданных, таких как Санат Кумар. Вот. И тем самым он достигает, в конце концов, цели жизни. И причем он достиг высшей цели жизни. Не просто, знаете, обычно варнашрам означает, что если кшатри 100 жизней совершает свои обязанности, то кем он становится? Браманом рождается, да. Но здесь об этом не говорится. Бхагаватам говорит, что Махараджа Притху вернулся домой к Богу. Вот это означает, что человек в любом положении, в каком бы он ни находился, если он пойдет по этой модели, которую показал здесь Притху Махараджа, то он вернется к Богу. Он не вынужден будет вновь рождаться, чтобы там еще какие-то эволюционные ступени проходить. Вот поэтому это важный момент, потому что мы-то с вами не можем рассчитывать на то, чтобы родиться браманами там, или кшатриями, или даже вайшами. Это невозможно, потому что это тупик для нас. Вот. Нет никаких гарантий, что мы станем при этом преданными. И те люди, которым мы предлагаем трансцендентные знания на улице, книги, они тоже не... Мы не можем говорить, ну давайте, вот там, ну, сома, раса, там еще что-то. Нет, нет времени, все. Надо в этой жизни возвращаться домой. И для этого человек должен научиться жить так, как Махараджа Притху. То есть исполнять свои обязанности, совершать ягью. И не просто ягью, как ритуал, как религиозность, но именно освященную трансцендентным знанием, общением с великими преданными. Тогда он достигает высшего совершенства. Вот. Итак, вот это четыре подвига, которые они описаны в 16 главе, 22 текст, 22 и 23, и 24. Вот. И здесь, собственно, давайте поговорим, что же произошло, почему, что это за доение такое было. Ну, о том, что он разровнял землю, это, в принципе, может быть, я не помню, будет дальше обсуждаться или нет, но... Идея была в том, что на самом деле это очень тесно связанные вещи. Доение коровы и разравнивание земли. Это там, в зависимости от того, как мы читаем этот текст 16.22, от этого будет зависеть, как мы понимаем, один это подвиг или два, но не принципиально. И там в 17 главе Майтрея же, да, задает вопросы? Или Видура? Кто задает вопрос? Видура задает вопрос. У кого? Майтри. Видура спрашивает. Он задает несколько вопросов. Почему земля приняла облик коровы? Кто стал теленком? И что стало сосудом? Это в 17.3 он задает вопрос. Затем в 17.4 он поспрашивает про разравнивание земли. Но мы уже пойдем дальше. Итак, что же произошло? Произошла проблема. Когда Махараджа Притху стал правителем, стал царем, к нему пришли подданные. Они были худые, говорится, в начале 17 главы. И они сказали ему, что мы остались без зерна. У нас нет сил. У нас в животах огонь пищеварения, как огонь в сухих дуплах, говорит. Это многие, я думаю, сейчас уже ощущают такое. И они обращаются к нему и говорят, несколькими эпитетами его называют. Они говорят, ты вритикара. Вритикара означает тот, кто дает людям занятия. Тот, кто занимает людей по их природе. Это обязанность кшатрия. Именно дать людям предписанные обязанности. Пати, они к нему обращаются. Пати что значит? Муж, буквально, повелитель. Муж, повелитель. Хозяин, господин. Дай нам еды. Аннам, они говорят. Урджа. Урджа означает еда также. Это, да, 10-11 тексты. Вот. Также они называют его вартапати. Вартапати похоже на вриттипати. На самом деле это синонимы. Вартапати значит тот, кто занимает людей. А, вриттикара и вартапати, да, это синонимы. Вот. Локапала, они говорят. Ты защитник народа. крестьян и колхозниц. Да, Вритти Пала, Лока Пала, они говорят. Вот. И вот это здесь обязанности царя, иными словами, объясняются, или скорее ожидания народа от царя. Махараджа Притх очень внимательно их выслушал, вот, и принял решение. Он увидел, что произошла проблема, люди голодают, им нечего было есть. Вот. И он принимает решение. Он ловит, значит, землю, он гонится за ней, ловит. Ну, точнее, он сразу же натягивает тетиву своего лука, намереваясь покарать землю за что-то. Она еще пока не поняла, за что. И он обращается к ней. Потом, когда она остановилась, повернулась к нему, она убегала по всей вселенной, развернулась к нему, сказала: «Прости, я, видимо, виновата в чем-то». И Махараджа Притху обращается к ней. Он говорит ей, он называет ее Васудха. Васудха означает «та, кто хранит в себе драгоценности». Васу. Васу значит что-то ценное. И Васудха может означать «та, кто хранит» или «та, кто скрывает». Ты скрываешь в себе. О, ты скрывающая ценности. Я тебя, говорит, обвиняю в двух вещах. Во-первых, ты ослушалась меня. Во-вторых, ты скрыла, что бархиши. Бархиши означает, ты принимаешь жертвенные дары, но при этом ты не даешь. То есть он конкретно указывает на ее, как бы, проблему. Поэтому ты должна дать мне пая. Что такое пая? В сегодняшнем стихе было слово пая. Балам пая. Кто запомнил? Пая означает вода, но пая также означает молоко. То есть это жидкость. И здесь он, то есть тут они образами начинают общаться. Она первая начала, на самом деле, она приняла образ земли, коровы, то есть. Вот, и поэтому Махараджа Притху, как на самом деле цари отличаются поэтичностью. Вот, у них есть такое качество, они умеют думать образно, стихами мыслить, стихи писать. Вот, и он пошел, так сказать, на ее условия, Махараджа Притху, и стал общаться с ней на языке образов. Он говорит, ты не даешь, ты хотя принимаешь пищу, ты ешь траву у ней, говорит, ты принимаешь жертвенные дары, как одна из полубогов, но при этом ты не даешь нам молоко, то есть зерна. Так интересно. И он использует слово «ошадги». Это интересный момент, что же дает земля, что она должна давать. Ошадги означает особые растения, однолетние растения или культурные растения. Но есть много значений слова ошадги. Госвами Махараш так объяснял, что ошадги – это именно те растения, которые люди взращивают на поле и которые год держатся. То есть они вырастают и умирают потом. Вот в Экадыше нельзя есть ошадги. Знаете, да, об этом? Не зернобобовые, а вот именно ошадги. Вот такие растения, которые выросли и отдали всю свою силу, умерли. Пшеница, например, да. И там что еще, не знаю, гречка, она же тоже так растет, да? Гречка. Ну да. Ну да. Да, поэтому... Ну, в этом надо, то есть, детально разбираться, чтобы, как бы, ну, вводить какие-то, прежде чем вводить правила, надо детально разобраться, да? Бурфисена. Бурфисева. Вот. И там вообще интересная вещь. В принципе, вот Бхагаватам, он же, это энциклопедия, на самом деле, энциклопедия. И там Махараджа Притху такие вещи говорит. Он объясняет, как должно быть все устроено. Он говорит о том, что нужно ошадхи выращивать, что земля должна давать ошадхи. Он говорит, если нет зерна, Прабхупада в комментарии в одном говорит о падхарме в 25 тексте 17 главы. Он вообще говорит потрясающие вещи. Наверное, помните, что если не урожай, то можно есть животных. Помните этот момент? Ну, там он это очень... Но потом, правда, Прабхупада говорит, ну, в современном обществе можно столько выращивать зерна, что, как бы, нет смысла говорить о голоде. Поэтому скотобойни никак не оправданы, Прабхупада говорит. Но Прабхупада говорит о глубинных принципах там, что есть этот принцип яги, что материальный мир существует, и моя обязанность, как дживы, находящиеся здесь, не в том, чтобы быть религиозной, не в том, чтобы следовать каким-то заповедям, не в том, чтобы не есть мясо, в конце концов. Даже это. Прабхупада, его спрашивали, Прабхупада, вот, ну, если я вот принципы нарушаю, я все равно ваш последователь? Он говорил, ну, в принципе, ну, ты можешь быть моим последователем, просто ошибаешься. Но если ты ешь мясо, Прабхупада говорил, ты не мой последователь. Даже если ты там напился, там, даже если ты там загулял с кем-то, даже если ты там еще что-то, это, ну, как бы все поправимо. Но если ты ешь мясо, Прабхупада говорит, ты не мой последователь. Вот. И, но здесь Прабхупада как бы по-другому в своем комментарии говорит, что даже если на самом деле есть более-более глубинный принцип, вот. Этот самый глубокий принцип как раз называется ягья. Поэтому, собственно, Вену-то свергли. Вот. И поэтому утвердили притху. Потому что самая суть должна сохраниться. И затем корова, мать-земля в облике коровы, начинает уже вот в, этом, в этой главе как бы, ну, свою оправдательную речь. Вот она объясняет свое поведение. И, ну как, она недолго объясняет. Она говорит, да, я виновата, прошу прощения. Я просто не узнала тебя в каком-то смысле, потому что из-за правления деспотов, над деспота этого Вены Махараджи, и затем, когда он, его убили, то воцарилась власть воров, разбойников, грабителей. Там описывается, что когда мудрецы на берегу Сарасвати сидели, они увидели дым просто, не дым, а этот, пыль поднялась со всех сторон. Это была пыль от разбойников, которые бегали повсюду и опустошали все вокруг. И там на самом деле объясняется Бхагаватам, что практически все люди стали ворами и разбойниками. Вот это какой-то ужас. Вообще, то есть... В любой момент могли забежать куда-то, все забрать просто. Как сейчас практически. Ну, сейчас это все как бы, ну, оформлено в ипотеку. Вот. И в кредитные карты, да. А тогда просто так раз и забрали. Непонятно еще, что лучше, да. Вот, и... Там она говорит, что в 4-5 стихах Мать-Земля объясняет, что нужно делать. Она говорит, хорошо, мы все вернем. Вот тут мы сейчас подходим к сегодняшнему тексту. Где она говорит, мы все вернем, все будет нормально, все будет работать. Я согласна работать по законам, поскольку ты пришел, я теперь вижу, ты праведный царь. Я готова включиться. Механизм, как бы мы можем заново запустить. Она говорит, что эти зерна, ошадхи, они во мне спрятаны. Я их сокрыла. Прабхупада даже переводит, что они начали портиться. Мне уже. То есть настолько там как бы все уже залежалось. Хотя мы знаем, зерно не портится на самом деле. Оно может тысячи лет пролежать, потом вновь прорасти. Вот. Но корова говорит, да, я все скрыл, но я готова отдать. Если ты готов воспользоваться методом. Вот и там она начинает описывать этот метод, как нужно. И Вишванат Чакраварти такой объясняет в комментарии, что суть этого метода сводится к двум вещам. Что для этой жизни существует, вот запомните или запишите две вещи, для этой жизни, то есть чтобы правильно жить, чтобы земля, люди, браманы, полубоги, Господь существовали в правильном, то есть как этот весь механизм выстроен должен быть. С нашей стороны, как мы пользуемся землей, есть две вещи. Первое – это сельское хозяйство. Для того, чтобы жить в этом мире, человек должен основывать свою жизнь на сельском хозяйстве. И второй элемент – это ягья. Для следующей жизни. Вот так Вишванат Чакраварти говорит, для этой жизни сельское хозяйство, для следующей ягья. Вот в этот, собственно, в этом механизм, как бы с нашей стороны, вот тот вклад, который мы можем в него сделать. Вот. И затем она объясняет, да, корова, что я просто в нескольких стихах, в 6 стихах, а с 6 по 11 она объясняет, почему она спрятала, и, собственно, метод. Она говорит в 9-10, вот только что она рассказала, что, пожалуйста, воспользуйся этим методом. Метод – это любовь, как ни странно. Она говорит, пожалуйста, пригласи сюда теленка, и когда я увижу теленка, я вдохновлюсь и дам молоко. Молоко или пая? Пая, как мы уже говорили до этого, в предыдущей главе, говорит, пая – это значит зерна. Хотя обычно пая – значит вода. Или молоко. Но поскольку здесь образно идет общение, это встречается в Бхагаватам. В свое время Дарма предстал как бык, да, перед Махараджи Парикшитом. Вот также и здесь земля предстала как корова. Гам, майя-гам, он ее называет, или иллюзорная корова, да? 3D корова. Майя, значит, 3D. Вот. И так она говорит ему, что воспользуйся методом, и метод это любовь. Приведи мне теленка, дойера и горшок, в который это все будет доиться. И также в 11 тексте она просит разровнять ее. Потому что для того, чтобы зерна росли, нужны низменности и равнины. Вот. То есть в тот момент земля была... Это периодически происходит, земля должна... Ну, как бы ее нужно разравнивать. Это делали... вообще ландшафт надо менять. В свое время прачеты, когда вышли из медитации, да, из-под воды, они увидели, что вся поверхность земли заросла деревьями. И сельское хозяйство было невозможно. Просто негде было этого делать. Лес, джунгли, как бы они все заполонили. Поэтому они стали сжигать их. И точно так же здесь земля, говорила, я-то готова, но за те годы, похоже, прошло очень много времени. Очень много времени. Правление Вены, потом безвластие долгое. И земля вся была в горах. И когда дожди шли, они просто вымывали почву. И просто в реки, и уходили в океан. И поэтому растить даже негде было. Вот. И она говорит, пожалуйста, разровняй. И подобно Индре, который в свое время разбил молниями горы, и Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Индра своими молниями разбивает верхушки гор, и поэтому как бы становится, ну, камни падают, и получаются низменности, равнины какие-то. И вот Махараджа Притху это должен был сделать. Но прежде он начал ее доить. И так он начал доить ее, это описывается в предыдущих стихах. И затем он использовал свою Амбу-Ману как теленка. Вот. И начиная со второго... Да, это было в... Начиная с 14 стиха, описывается, как... Это 15 стихов описывают, как это делали другие. Такой раздел, с 14, от которого мы начали в прошлый раз, прошлый стих Бхагаватам. То есть в 13 стихе был описан сам процесс, что произошло. Я прочитаю, чтобы вы вспомнили. Точнее, даже еще раньше, да? Выслушав мудрые, в 12-м, выслушав мудрые и учтивые речи земли, царь во всем согласился с ней. Затем, обратив в теленка своему Бхуману, он выдаил из земли, принявший облик коровы, все травы и злаки и собрал их в пригоршню. То есть он совершил то, что он должен был сделать. И затем говорится, те, кто не уступал Махараджи Притху по разуму, об этом говорила земля еще во втором тексте в этой главы, она сказала, что те, кто разумны, они последуют твоему примеру. Об этом говорится в Бхагаватам, о разумных людях. Да? Помните, где еще говорится? Яджанти хи сумедаса. Что люди, у которых есть чуть-чуть разума, они последуют этому примеру. Они будут яги совершать. И в Кали-югу эта яга какая? Это санкиртна, прежде всего. Да. Вот, но сам принцип, то есть санкиртна – это форма яги. Это та форма яги, которая применима к нам. Но сам принцип яги, он именно здесь описан. То есть как это происходит. Вот. И так здесь говорится, те, кто не уступал Махараджу Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от земли все, что хотел. Итак, Махараджа Притху воспользовался этим методом яги, и все остальные, у которых могли быть другие вообще желания, они последовали его примеру. И здесь в этих стихах, начиная с 14-го, описываются как бы другие варианты применения принципа яги. То есть мы тоже пользуемся принципом яги, санкиртана яги. Но мы тоже можем по-разному им воспользоваться. Вот. В 14-м говорилось о том, что великие мудрецы сделали. Да? Они обратили брихаспати в теленка. Брихаспати – это величайший брахман вселенной. Вот. Чувство в сосуд для молока. И великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Это то, что беспокоит мудрецов. Очищение жизни, очищение сознания. Они стремятся к этому. И в сегодняшнем стихе говорится, что многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру. Почему Индру? Да, кого еще? Они ни с кем больше не общаются. Они, для них это авторитет. Индра – это тот, кто больше всех наслаждает. Самый главный. О, кто как не Индра может вызвать в земле чувства? Потому что кто такой теленок? Это тот, кто нуждается. Он пришел, он мычит, он бьет мордой своей в имя матери. Вот. И она чувствует к нему вот эту эмоцию. Он говорит, да, конечно, ты нуждаешься. Я дам тебе молока. И также здесь они думали, полубоги, ну кто еще, как не Индра, покажет земле, чего мы хотим. И чего они хотели, как оказалось? Сомы. И вот они получили эту сому, собрали ее в золотой сосуд, Хиран Майя Патра. Золото для полубогов ценно. И Шрила Прабхупада объясняет, что это непростой напиток. Современные ученые ломают голову над тем, что такое сома. Потому что о соме говорится во многих шастрах. В Ригведе даже говорится о соме. Вот. И они, ну там есть разные теории того, что такое сома. Самое интересное, что сома — это сок из конопли. Вот такой сок из конопли, что его там пили, короче. Да, напиток. Есть на самом деле, как Радханат Махараш, помните, он описывал, как он эту сому выпил. Ну, как он, банк назывался, да. Да, вот они реально считают, многие, что сома – это банк. Вот этот вот. Вот. Но это не важно, что они считают, потому что Шрила Прабхупада объясняет, что сома – это божественный напиток. И он не отупляет. Он, наоборот, он усиливает чувства. Так же, как алкоголь притупляет, вот сома, наоборот, усиливает. Есть люди, которые... Даже я с преданным как-то разговаривал, он там мне говорит, на самом деле, я знаю, я там одного йога знаю. Вот, и он вот мне говорил, что он знает рецепт сомы. Раз, короче, ну такие вещи смешные. Вот, но здесь Прабхупада вот эту вещь подчеркивает, что это на самом деле все знают, что полубоги что-то особое пьют. Даже древние греки знали. Они говорили, что полубоги питаются амброзией. Да, нектар божественный, амброзия. Вот, это то же самое, что здесь. Вот. Итак, в чем было молоко, которое выдоили полубоги? Молоко было, дало им вирью, сила чувств, оджа. Он здесь говорит, вирья, оджа и бала. Оджа – это сила чувств, да, вирья – сила ума, и бала – сила тела. Вот еще раз урок, я заканчиваю все. Еще раз, что я хотел сказать этим. Мы немножко посмотрели назад, что здесь обсуждаются очень важные темы. И эти темы – это тема, что такое ягья, это тема, кто такой правитель, царь, какова его роль. Вот. И эти темы мы должны… и также тема – это обязанности людей, варнашрама, кто чем должен заниматься. Вот. И важность, почему мы вообще об этих темах говорим на страницах Шримад-Бхагаватам. Это не просто так, это не случайно. Но поскольку это здесь описывается, много глав подряд описывается эта церемония, как притху доил корову. Вообще, при чем здесь все это? Оказывается, это связано с нашей духовной жизнью. И связано это как? Что мы-то тоже должны ягью совершать. Мы как каждый индивидуум, и мы как общество. И для того, чтобы... мы не только как общество преданных, но мы как человеческое общество. Мы все должны совершать ягью. Вот. И этому нужно научиться. Вот. А кто научит этому человеческое общество? Прабхупада говорил, что есть три категории людей, помните, которые ответственны за то, чтобы в обществе был порядок. Да, это кшатри, это брахманы и вайшнавы. Вот. И потому что это те люди, которые видят цель, конечную цель. Что на самом деле все это общество должно работать на то, чтобы каждый индивидуум получил благо от соприкосновения с Верховной Личностью Бога, вернулся домой к Богу. Вот, и мы с вами вот эту вот роль должны помогать выполнять вайшнавам, брахманам и кшатриям. Вот, и мы, как общество преданных, мы слуги, на самом деле, всех этих категорий людей. Мы не претендуем на то, чтобы стать вайшнавами даже. Или стать брахманами, или кшатриями. Мы хотим быть слугами вайшнавов. И вайшнав – это Шрила Прабхупада, прежде всего. Шрила Прабхупада замыслил вот эту реформу в обществе, возвращение к истокам, возвращение к принципу яги, к санкиртной яги, прежде всего. И мы с вами как жрецы на этих на этой яге. Мы просто льем масло, мы просто приносим что-то, дравью какую-то приносим, свое тело выносим, свой ум несем на лекцию там, или на санкиртану, или на кухню. Вот. Мы это делаем для того, чтобы помочь Шриле Прабхупаде провести ягью. Мы не сами даже ее проводим, это Шрила Прабхупада проводит. Вот. В этом наша обязанность сейчас, особенно в марафон, так медитировать. И тогда все человеческое общество получит благо, настоящее благо. Вот. Что-то я немножко припозднился. Мы же должны в половину закончить, да? Да. Ладно, извините, что я не дал вам времени на обсуждение. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам Гранта Раджа ки джай. Гоура Примананджи Рибо.